Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, Инесса и дорогие наши телезрители.
Нельзя стать совершенным за один пост, но можно и нужно приближаться к совершенству, делая по одному хотя бы шагу с каждым постом. И таким шагом может стать посещение храма, и событий, и праздников достаточно. Сегодня церковь чтит память святого великомученика Феодора Тирана. Уже вчера в храмах служили молебны. Кем он вошел в историю? Почему на протяжении уже нескольких веков мы чтим его память?
Ну, этот замечательный святой, как и много замечательных святых, и даже прежде, чем сказать о нем, хочу сказать о том, что вот у нас на Руси всегда любимым чтением были жития святых. Потому что святые всякого возраста, положение в обществе, всяких разных там внутренних и внешних обстоятельств, они своей жизнью показывали, как исполнять заповеди Божии, как жить, чтобы угодить Богу. И самое главное то, что это были живые люди. В их жизни были и ошибки, и раскаяния, были и успехи, причем успехи, которыми потом, может быть, они даже в которых раскаивались, потому что что-то совершалось на самолюбии, что-то совершалось на гордости. Но самое главное то, что вот в конце жизни каждого человека мы могли поставить большой плюс и сказать: эта жизнь закончилась благополучно, эта жизнь продолжается в Царстве Небесном. И нам можно и нужно поэтому хотя бы понемножку стараться подражать этим святым. Вот и Фёдор Тиран, память которого мы празднуем в конце первой великопостной недели. С одной стороны, вот он прославился тем, что был воином, был мучеником за Христа. То есть человек, который мог доставлять страдания другим, который мог побеждать других, сам претерпел страдания и отдал свою жизнь за других людей, за Христа. И вот этот человек уже после своей смерти побеспокоился и позаботился о христианах. Дело в том, что в царствовании вот императора Юлиана, которого так и прозвали отступником, этот император воспитывался вместе вот со своими там братьями и сестрами, ну, можно сказать, уже вот в христианской среде. Но он мечтал, и языческая партия мечтала вместе с ним взять реванш у христиан. И поэтому, когда он пришел к власти, он знал, каким образом лучше всего досадить христианам, где, так сказать, для них сокровенные места, где их святыни. И он один буквально за каких-то кратких там 1.5-2 года принес вреда церкви больше, чем, ну, можно сказать, вот десятилетиями языческие вот управители Римской империи вот не могли за десятилетия принести такого вреда. И вот один из таких вот умыслов Юлиана Отступника был о том, чтобы жертвенной кровью окропить все продукты на рынке. А потом, когда христиане в начале поста поедят этих жертвенных продуктов, посмеяться над ними и сказать: вот вы думали пост соблюсти, а на самом деле вы ели идоложертвенное. Но на самом деле, конечно, пища нас к Богу не приближает и не удаляет. И еще апостол Павел писал, что когда вот в таких, мы попадаем в такие случаи, вот в такие коллизии, не нужно нам смущаться, эта пища совершенно нам не вредит, она нас к Богу не приближает и не удаляет. Только вот наше отношение к пище. Как мы отвечаем на вопрос: мы живем для того, чтобы есть, или мы едим для того, чтобы жить? Как мы расставим приоритеты? Но в данном случае это может быть был вопрос даже вот не сколько, так сказать, христианского принципа, да, потому что христианам-то все равно, а вот именно Юлиан Отступник, который вот умыслил такую вещь, он сам перед собой оказался посрамленным, потому что Федор Тиран явился константинопольскому патриарху, и тот в своей пастве сказал не ходить на рынок и не покупать продукты, а то, что есть дома, приготовьте и употребляйте в пищу. Так и произошло. Поэтому вот мы и варим кулево, специальная такая вот домашняя пища, узвар, компот, для того, в память об этом событии, что христиане соблюли пост, ну, можно сказать, со всех сторон, вот, и с точки зрения там, и количества пищи, и качества пищи, и, так сказать, посвященности этой пищи. Вот, благодаря этому мученику, благодаря этому солдату. И можно сказать, вот как воин Христов, он исполнял свой долг воинский во время жизни земной, так и тут он стоял на страже, можно сказать, стоял на часах. И его явление помогло христианам сохраниться от греха, не быть осмеянным. И для нас, конечно, вот очень важен этот момент, потому что окружающий нас мир, окружающие нас люди, они могут над нами посмеиваться, да? Они могут ухмыляться и говорить о том, что какой смысл в посте. Даже те же слова, которые мы говорим сами себе, могут нам быть произнесены чужими устами. Пища вас к Богу не приближает и не удаляет. Зачем вы себя мучаете? Зачем вы от чего-то отказываетесь? Но я думаю, что очень хорош ответ на этот вопрос. Да? Какая награда будет праведнику, соблюдающему пост, и какое наказание будет грешнику, который пост не соблюдает? Мы иногда думаем, что это когда-то будет потом, что грешник не сможет наесться, а праведник, наоборот, получит какое-то утешение. На самом деле награда уже сейчас дается тому, кто постится, и она именно состоит в том, что мы получаем освобождение от этой зависимости. И наказание тоже заключается для грешника в том, что он объедается. Вот. Поэтому не нужно ждать, что когда-то где-то что-то нас, кто-то нас наградит. Эта награда уже сейчас.
Она происходит здесь и сейчас. Да. И, наверное, не случайно об этом вспоминаем в первую неделю, по окончании первой недели.
Это именно, да, вот в том образе жизни, который мы выбираем. Потому что пост вносит в нашу жизнь, как мы в прошлый раз говорили, вносит разнообразие. И за это разнообразие нужно быть благодарными Богу. Это перемена ума, да, покаяния. Это перемена образа жизни, это перемена занятий, это переоценка, опять же, вот ценностей, которыми мы живем. И за все это нужно благодарить Бога, потому что это уже сейчас нашу жизнь делает гораздо разнообразнее, гораздо интереснее, гораздо более творческое.
Следующее событие уже праздничное. Завтра Православная Церковь отмечает праздник, торжество православия. Есть ли какая закономерность в том, что он отмечается также в первую неделю Великого Поста? И что это за праздник?
Конечно, я думаю, что это не просто вот историческое совпадение восстановления правильного иконопочитания, а я думаю, что именно торжество православного образа жизни. Здесь все. И правильное иконопочитание, и соблюдение поста, и внимание к священному писанию и так далее. То есть это просто именно вся полнота христианской жизни. Ведь очень часто нас, опять же, искушают, бывает, или это или сектанты, или просто неграмотные люди. И говорят, вот как можно поклоняться краскам, дереву или бумаге. Да? Но на самом деле, даже когда мы смотрим на фотографию своих родных, мы же не этому кусочку бумажки, так сказать, и краскам, нанесенным на нее, умиляемся, мы вспоминаем тех, кто изображен. Поэтому и перед иконой мы поклоняемся не дереву, не краскам, не бумаге, а мы вспоминаем того, кто изображен, и, как замечательно сказано святыми отцами, честь, воздаваемая образу, к первообразу, то есть к самому святому, к Богу, к Божьей Матери, эта честь и восходит. Но именно вот икона почитания говорит о полноте церковной жизни, о полноте именно вот христианской жизни, потому что в основании иконы почитания лежат не просто вот наши там чувства или отношения к родным, к близким, святым, к Богу. В основании иконы почитания, ну, можно сказать, лежит краеугольное событие всей мировой истории, до и после которого мы исчисляем время. Это Рождество Христово. Вся история делится на до РХ и после РХ. Родился Христос – это начало нового измерения времени. Это начало нового качества жизни. Почему? Потому что Бог пришел к людям. До этого, как замечательно говорит апостол и евангелист Иоанн Богослов, Бога не видел никто никогда. Но тут же он добавляет, единородный Сын, Сын в недре Отчим, Он явил себя миру. Бог воплотился. То есть Бог стал видим, Бог стал изображаем. И в этом вот принципиальное отличие Ветхого Завета и Нового. Дело не в священных изображениях. Священные изображения были и в Ветхом Завете. Например, херувимы славы, которые осеняли алтарь. Херувимы, которые были вытканы на завесе, которая отделяла святое от святых от остальной части храма. Священные изображения были, но на них изображались только те лица, факт которых, вот, действие в истории, участие в истории был несомненен, например, ангелы. И хотя, несомненно, было участие Божие в человеческой истории, но Бога не видел никто. Ангелов люди видели. И поэтому ангелы были изобразимы, изображались, и именно по повелению Божию они были изображены вот в храме, на завесе и на алтаре Господнем. А когда Бог явился, Бог стал видим, Бог стал изобразим, естественно, появилось, да, и изображение Бога. Больше того, первое изображение было дано самим Христом. Это образ, как мы говорим, нерукотворенный, то есть не написанный художником, а данный самим Христом. Поэтому современные вот иконы почитания, воспоминания, восстановления правильного иконы почитания, это не просто вот какая-то традиция, это утверждение Бога воплощения. Того, что Христос родился, то есть и Бог явился нам во всей своей полноте. Не только вот от наших мыслей, не только от нашего сознания, понимания, что есть Творец Вселенной, есть замысел, есть закон, значит, есть и законодатель. А конкретно, совершенно мы знаем, что Бог есть Троица, что Господь Иисус Христос – это второе лицо Святой Троицы, который воплотился, стал человеком для того, чтобы человек мог вернуться к Богу. Вот это торжество, да, именно богопочитание, богопонимание – это торжество богословской мысли. И поскольку именно православное богослужение, оно пронизано не только вот чувствами благодарности или раскаяния, но прежде всего предлагается нашему уму Бога служение, слово, которое мы произносим, это и есть Бог, слово, воплотившееся слово, это есть действительно вот самое лучшее Бога служение, которое только мы можем себе представить. Мы прославляем Бога в слове, да? Ну и в священных изображениях тоже.
Иконы занимают особое место в наших домах. Иконами украшены наши храмы. Есть среди икон настоящие святыни, чудотворные, мироточащие. Есть ли такие иконы в Новосибирской епархии?
Ну, конечно, они есть, но я прежде всего хочу сказать, что в некотором смысле, даже вот в самом прямом смысле, каждая икона является чудотворной. Вот. И чудесной, чудотворной делает ее наше благоговение к ней отношение. Понимание действительно того, что это вот не бумага, что это не доска, что это не краски, а понимание того, что это образ Божий или образы святых угодников, которые в свою очередь тоже являлись образами. Да, образами, как мы говорим, преподобные, например, то есть в высшей степени уподобившиеся Богу. И в этом смысле, мне кажется, что вот этот день восстановления правильного иконопочитания, он прежде всего должен, наверное, вот для нас как-то быть толчком, быть таким вот стимулом, чтобы оглянуться на жилище, в котором мы живем. Потому что очень часто иконы у нас находятся, ну хорошо, если находятся где-то среди книг, на книжной полке. А если где-то они находятся там среди рюмок или среди тарелок, когда вот как в сталинское или в хрущевское время самое драгоценное собирали все в одном месте. И рюмки, и тарелки, и фотографии, и иконы. На самом деле иконы, конечно, должны быть в каком-то отдельном месте. Для того, чтобы когда мы стоим перед иконами и совершаем молитву, чтобы мы не отвлекались ни на что постороннее. В традиции, вот именно русской православной традиции, даже вот фотографии своих родных и иконы держать в разных местах. Вот. Иконы дома находятся, ну, в так называемом красном углу. Это не просто вот какое-то место. Это место удобное для молитвы. Это место главное в доме. И поэтому, может быть, нам задаться вопросом, а кто у нас в доме главный? Телевизор или телефон? Или, может быть, все-таки образ Божий? И в связи с этими вот приоритетами внутренними, да, может быть, пересмотреть и расположение предметов в своей квартире. Икона, конечно, она очень отличается от живописи самым принципом своего существования. Потому что если в картине художник стремится передать свое видение, свое понимание, свои чувства, отразить свои мысли, может быть, какую-то сумятицу или наоборот, какие-то возвышенные переживания, то икона как раз она не чувства передает, а факты и реалии, которые были не только в мировой истории, но как эти факты и как эти события запечатлены на небесах. И поэтому иконописец, который созидает икону, постится, молится для того, чтобы вот не привнести, собственно, чего-то своего, да, которое может оказаться греховным, может оказаться, ну, даже просто, так сказать, не таким, как у другого человека. И поэтому, с одной стороны, в иконе мы видим, что нет, допустим, нет тьмы, нет тени. Даже последние мазки, которые наносятся на икону, они наносятся или белилами, или золотом, так и называется, светы, пробелы. Вот, то есть от более темного к более светлому, да, высветляется, вот как наша душа должна высветляться при покаянии, как наша жизнь должна исправляться. Икона тоже представляет нам такой образ. И в каком-то смысле то, что на иконе изображается, оно изображается даже обратно тому, как изображаем мы эту природу и мир. Например, в любой картине присутствует правильная перспектива. Так? То есть рельсы сходятся в точку на горизонте, а если мы посмотрим на икону, то даже в каком-то смысле обратная перспектива. Не мы смотрим на икону, а икона смотрит на Бог, изображенный на иконе, смотрит на нас.
И с любой точки, если отойти, все равно
взгляд. Ну, да, с одной стороны, это, конечно, вот там специальные художественные, специальные приемы, которые применяются, но эти приемы именно для того, чтобы показать принцип. Да? Вот не только мы заглядываем в мир иной, хотим приобщиться, но этот мир смотрит на нас, этот мир духовный освещает нашу жизнь, и нашу жизнь надо видеть именно в этом свете, не в свете вот своих как-то пристрастий, предпочтений, переживаний, а именно в Божьем свете стараться видеть этот мир. И поэтому, вот как мы в прошлый раз с вами говорили, сейчас хочу напомнить нашим дорогим телезрителям, то чтение, которое предлагается в церкви и помогает нам восстановить правильный взгляд на этот мир. Это вот первая глава книги «Бытия» о сотворении мира, о сотворении человека, о назначении мира и человека. То есть мы должны восстановить первоначальные, как бы изначальные цели и смыслы. И те слова Священного Писания, которые предлагаются нам в этот воскресный день, они в первую очередь об этом. Вот поэтому можно сказать, что вот торжество православия – это не только торжество иконописания, не только торжество поста, это торжество всей полноты нашей христианской жизни. А вот евангельские слова, которые звучат во время богослужения, я даже хочу их прочитать, вот они нам открывают еще такой вот сокровенный внутренний смысл, который мы должны найти в своей жизни. Это отрывок из Евангелия от Иоанна, из первой главы, конец первой главы. «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, находит Филиппа и говорит ему: „Иди за мною“. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: „Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета“. Но Нафанаил сказал ему: „Из Назарета может ли быть что доброе?“ Филипп говорит ему: „Пойди и посмотри“. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: „Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства“. Нафанаил говорит ему: „Почему ты знаешь меня?“ Иисус сказал ему в ответ: „Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя“. Нафанаил отвечал ему: „Равви, ты сын Божий, ты царь Израиля“. Иисус сказал ему в ответ: „Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше всего“. И говорит ему: „Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому“». Конечно, этот отрывок столь глубок, что, как выражали слушатели, она златоуста веревки нашего ума, так коротки, что нам необходимо долгое размышление над этими словами и о том, что Господь вышел на проповедь из Назарета, и о том, почему Он родился в Вифлееме. Но я думаю, что это один из самых загадочных отрывков Священного Писания не только потому, что Христос знал о Нафанаиле, которого призвал, знал все, по самой своей сути, вот если мы вдумаемся, Бог, создавший этот мир, Бог всемогущий. И Бог призывает на помощь к себе простых неграмотных людей. Неважно даже, грамотные они или нет, но неужели Богу нужны помощники? Ведь Бог всемогущий. И в этом как раз тайна наших отношений Бога, вот, и тайна природы Божией. Нам открывается то, что Бог есть любовь. А любовь не может терпеть никакого насилия. И если человек создан по образу Божию, создан для того, чтобы любить Бога и любить друг друга, то именно поэтому человек наделен свободой. И поэтому Бог человека не за ухо, не за руку ведет к себе, а предлагает и зовет за собой. И вот это именно важный такой вот краеугольный момент, что Господь не просто позвал учеников, чтобы они ему помогали. В лице своих учеников Господь зовет каждого из нас, потому что, как замечательно сказал Афанасий Александрийский, Бог спасает нас не без нас. Бог может расположить разные обстоятельства нашей жизни и располагает их самым благоприятным образом для нашего спасения. Но без нашей воли, без нашего желания, без нашего стремления спасение произойти не может. Вот поэтому, как мы с вами и с чего мы с вами и начали, да, о том, что пост – это один из шагов, это, который мы должны сделать по отношению, по направлению к Богу. То есть мы должны собраться, встать с дивана и пойти, потому что лежа на диване никто не спасется.
Я благодарю вас, отец Андрей, за интересную беседу. И мы продолжим в следующей программе говорить о Великом посте.
Да, и хочу пожелать вам, ну, особенно вот нашим телезрителям, заранее готовиться к воскресным, к субботним и воскресным дням. Есть такое издание секретное в церкви, которое называется «Православный календарь». И в православном календаре заранее указаны чтение Священного Писания, которое рекомендуется для не только для обдумывания, но и для реализации в этой жизни. Они подводят вот нас к Пасхе, ну, как бы с двух сторон. Сама жизнь Христа привела его в Иерусалим к распятию и к воскресению. И поэтому ключевые моменты этой жизни – субботние и воскресные чтения и читается. С другой стороны, мы идем к этим событиям, и в наших душах должны происходить какие-то перемены, вот, какое-то осмысление окружающей или переосмысление окружающей нас жизни. Вот эти чтения и предлагаются нам. Поэтому мы заранее можем предвидеть, что нас ожидает, прочитать эти слова, обдумать. И когда мы идем в храм и услышим уже проповедь священника, когда мы услышим слова богослужения, которые произносятся, читаются и поются в храме, они уже упадут на добрую приготовленную почву нашей души и, будем надеяться, дадут положительные, хорошие плоды.
Спасибо.